Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Завтра, в четверг, 29 октября, 9 дней со дня кончины протоиерея Дмитрия Смирнова, известного и любимого очень многими пастыря, священника, проповедника. У нас в эфире «Радио Вера» во многих программах уже с тех пор, со дня его ухода, появлялись воспоминания о нем, рассказы о нем его друзей, тех, кто его любил, тех, кто с ним вместе работал. Но вот мне кажется, что еще не было у нас в эфире за эти 9 дней человека, который мог бы про отца Дмитрия сказать, вернее, назвать отца Дмитрия дядя Митя. Вот сегодня у нас в гостях композитор Михаил Смирнов, племянник отца Дмитрия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нашего сегодняшнего гостя наши слушатели знают по ансамблю «Ихтис». Вы участник ансамбля «Ихтис», а песни этого ансамбля у нас в эфире звучат, и вообще дружит «Радио Вера» и ансамбль «Ихтис». Но вот, знаете, для кого-то может быть вообще парадоксально. Отец Дмитрий Смирнов – такой образец церковной культуры. И рядом ваш папа, его родной брат, тоже недавно от нас ушедший, гитарист, музыкант известный Иван Смирнов. Вы музыкант, ваш брат тоже Иван Смирнов-младший. Семья музыкантов. Вы играете очень разную музыку, в том числе этническую, фолк-музыку. А вот как отец Дмитрий к этой стороне своей семьи относился, к этой музыкальной современной такой рок-фолк-струе?
Ну, дело в том, что отец Дмитрий в первую очередь имел образование художественное, он же был скульптором, и я помню, когда он только-только стал священником, во всяком случае, его образ был такой очень, как это сейчас говорят, хипстерским.
А вам 4 года было, да, когда его рукоположили?
Видимо, да, это был, наверное, какой-нибудь 79-й, да, 80-й
да.
Год, что-то такое, да, ну вот. Но образ его еще долгое время, он только чуть позже стал таким вот священником и таким каким-то стал набирать вот вес для нас именно как священника. А так я его воспринимал и его друзей, и как таких людей творческих вполне, потому что они были не чужды каких-то веселых компаний, они часто обсуждали искусство, кроме того, что все это полнилось, конечно, и вот первыми такими годами служения в храме. Вот, то есть отец Дмитрий совершенно был недалек до последнего времени, совершенно не был чужд миру искусства, так сказать. Вот, поэтому, ну и с другой стороны, конечно, служение, ну то есть быть музыкантом, это где-то сродни служению, ну, конечно, очень далеко, потому что это, так сказать, опосредованное служение, не такое, как служение в храме. Но это похоже очень, потому что ты выходишь все равно на сцену, как на кафедру, и все равно ты что-то несешь с этой кафедры туда людям, которые ждут от тебя какого-то слова. Ну вот, и хочется, конечно, это всегда наполнить такой проповедью любви. Только через музыку.
А он когда-нибудь на концерты приходил к вам? Было такое?
Он приходил, да, на папины концерты. Вот. А поскольку я с отцом и мой младший брат, мы играли вместе, у нас был такой семейный ансамбль, папа нас допускал до этой вот такой святая святых своих. Вот. Мы участвовали полноценно в аранжировках и в записях. Вот. Отец Дмитрий любил музыку Ивана, отца моего, и, мало того, еще их отец, то есть мой дед Николай Николаевич Смирнов, он был композитором и музыкантом тоже. То есть музыка всегда звучала в доме детства и Ивана, и Дмитрия. Ну вот, она также звучала и в моем детстве. Это всегда было как это... Она также звучит каждый раз на литургии. Может быть, некоторые не обращают внимания на то, что это тоже музыка и тоже какое-то искусство, вот это клиросное делание. Ну вот, но во всяком случае, музыка всегда в нашей жизни была.
А каким был дядя Митя, как вы его у себя в Фейсбуке называете? Да. Причем подчеркивая, как будто эту вот близость такую, непарадность, ну, вы родственники, понятно, а вот каким он был вот именно как дядя Митя?
Надо сказать, что я очень был близок с его родителями, может быть, даже ближе чисто вот так вот лично...
С вашими бабушкой,
да,
и дедушкой.
Да, с бабушкой и с дедушкой мы были ближе, чем я был с ним, потому что у него было настолько много дел, и он все время кипел какой-то такой вот созидательной энергией, он все время что-то делал. У нас не было такого... Может быть, за всю жизнь было несколько раз такие вот моменты, когда мы просто вот садились и разговаривали. Вот. И... Я его, конечно, в детстве и сейчас, наверное, воспринимаю через нашу семью вообще. То есть и в первую очередь через бабушку с дедушкой. Вот. И многое мне в нем понятно стало после того, как я, ну, как-то проник, вот, став старше, когда мне уже было, там, может быть, там, лет 12, там, и дальше, 14-16, с бабушкой я успел пообщаться достаточно так тесно. Вот. Многое мне в нем понятно через его родителей.
А что, например?
Устроение жизни, отношение к ней, отношение к людям, отношение к делам. Например, бабушка всегда говорила, что ребенок, у меня потом появились свои дети, и она в своих правнуках тоже первое время принимала участие, вот, она говорила, слушайте, не давайте им сидеть без дела, они должны всегда что-то делать. Если есть выходной, то этот выходной должен был быть обязательно посвящен какому-то занятию, пускай будет все там, бассейны, гимнастика, хоровое пение, сольфеджио, музыка, математика, все что угодно, лишь бы только не сидел на месте и, не дай бог, не гонял банки во дворе с неизвестно кем. Вот. Вот это отношение к жизни. А отец Дмитрий очень похож на свою мать по своей такой вот сути его. Ну, остановить его, это как он в свое время сказал своей матери, что она была таким локомотивом. То есть ее невозможно было остановить, если она что-то задумала, она всегда доводила до конца, несмотря ни на что. Вот ему передалось от нее его энергия. А такая душевность и ранимость, может быть, не многие это замечали, но она в нем была. То есть чуть-чуть вот так тронешь, и отец Дмитрий мог расплакаться просто от какого-то, ну, от чего-то очень простого.
Это ранимость такая положительная, то есть некая, да, сентиментальность, или ранимость, когда на какие-то замечания, критику реагируешь болезненно?
Никто у нас в семье никогда, у нас не было такого понятия обижаться. Я не помню, чтобы мой папа обижался, я не помню, чтобы отец Дмитрий обижался на кого-то. Вот обиды, как таковой, вообще, в принципе, просто не было как, ну, как феномена вот этого. Можно было что угодно говорить, кому угодно говорить в сторону кого угодно в нашей семье. Обида, так же, как и домашних животных, у нас никогда не было. Также не было никогда обиды. Не знаю, как-то вот так вот.
А домашних животных не было по какой-то особой причине?
Не знаю, просто их не было. Их не было. У нас было много людей. А вот животных и такого отношения к животным, именно в домашнем, знаете, бывает так часто. Многие любят домашних животных больше, чем своих близких и родных. Ну вот, но вот такого вот... Почему-то, я не знаю, я вчера об этом подумал, почему ни у кого из нас никогда не было домашних животных. Не знаю.
Чтобы время на...
Ну, это я так
отвлекся. Уделять на людей.
Да-да-да. Ну, видимо, да. Вот скорее так. Потому что, как батюшка говорил там в свое время, завести морскую свинку каждый в состоянии, а вот завести ребенка, как говорят... Ну, сложнее, хотя свинки, за свинкой больше заботы, может быть, даже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Композитор Михаил Смирнов, племянник отца Дмитрия Смирнова, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот меня очень заинтересовало, когда вы сказали, что вы стали лучше понимать отца Дмитрия, его личность, когда уже сами стали постарше, в подростковом возрасте, да, в 12 лет, это 13. А вот что это было за осознание? Каково это подумать, понять, что в нашей семье есть священник? Вот это про что это ощущение?
Я не знаю, хорошо ли так говорить, но какая-то у меня была гордость за то, что у нас все не так, как у других, и какое-то тепло от того, как это у нас было. Мне всегда было радостно. Все наши вот такие вот вечера, которые устраивали бабушка с дедушкой, потому что эти вечера полнились такими людьми прекрасными. Это были художники очень известные, это были творческие люди того времени, там и музыканты, и поэты, и галеристы там какие-то, и ученые там и так далее. То есть это был такой творческий цвет интеллигенции. Ну, вот. И вот священство отца Дмитрия, оно как бы это украшало всех этих вот людей, вот собравшихся, допустим, за столом, как-то это все горело таким вот каким-то особенным огнем, таким вот теплом. И мне это, конечно, было дорого, и помогало мне находиться вот в советской среде, в советской школе, в этих вот обстоятельствах. Я как-то чувствовал как будто воздушную подушку вокруг себя, которая мне не давала травмироваться так слишком от того, что происходит вокруг. А отец Дмитрий правильно очень сказал. Это называлось внутренней эмиграцией. То, что было у нас. Ну, вот. И, конечно, полнилось Евангелием и литургиями, и нашим участием, нашими первыми моими исповедями, которые принимал он как раз. Ну, вот. Это было в деревне, в сенях, потому что... Ну, это отдельная история, тут надо рассказывать.
А вот можете рассказать, потому что, само собой, не про исповедь, но мы же часто проблематизируем эту тему, каково исповедоваться, допустим, детям священника, самому священнику, когда сын папе. Кто-то говорит, что это неправильно, кто-то говорит, что нет, это нормально, в этом нет никакой проблемы. А как это было в вашем случае?
Да, может быть, вот я говорю, сама обстановка к этому располагала, потому что в свое время, это как раз вот начало 70-х годов, когда отец Дмитрий еще был таким вот из числа творческой молодежи, он вместе со своим приятелем и со своей мамой, с моей бабушкой, они стали искать место в России, где-то далеко от Москвы, где можно было бы... В то время можно было по дешевке купить дома, потому что многие из деревень уезжали, да и уезжают там до сих пор, но тогда тоже такое было. Деревенские жители уезжали в города, а интеллигенция, наоборот, заезжала в деревню.
Для того, чтобы назад к земле.
Спастись, ну, как бы вот от этого... Ну, от такой косности советской, для того, чтобы можно было как-то вздохнуть и вот пожить по-своему. А у них была конкретная цель. Они хотели несколько человек вот из этой творческой среды молодежи и плюс еще родители, и вот эти вот... новоиспеченные пары тогда православные и творческие, вот, хотели создать некую такую, как это сказать, такое поселение.
Общину какую-то
общину,
свою.
Общину, да, которая бы не максимально не соприкасалась с советским миром, если так можно. И там вырастить нового рода семьи. То есть это было, ну, как сказать, такое, если можно сказать, такое сравнить с хиппи, но только под знаменем спасителя, спаса нерукотворного. Вот как-то так. И, конечно, мы воспринимали это... То есть вокруг природа, это русская природа, это прямо еще тогда были пастухи, там выгон стада, какие-то деревенские русские люди вокруг, запахи эти, лето, такое настоящее русское лето. Вот, все было как-то наполнено каким-то особенным таким романтизмом. Поэтому и собственно говоря, литургия преждесвященных даров, служившаяся отцом Дмитрием в сенях прям нашего дома, она воспринималась немножко, как будто ты участвуешь в сказке. Вот, и поэтому не было такого... Ведь это же все было новое. Это заново возрождающееся православие как бы после длительного советского такого... советской оккупации. Ну, вот, поэтому и мы, будучи маленькими детьми, конечно, когда у тебя баня в тех же сенях, тебя там вечером буквально только что достали с печки, а потом утром тебе говорят исповедь, и что это вот...
А сколько вам лет было?
Ой, ну вот это значит, соответственно, если я исповедовался первый раз, значит, мне было лет 7, но все это происходило вот как раз, когда вот он рук положил, значит, от 5 моих лет и где-то до лет 12, потому что пока отец Дмитрий жил в этой нашей деревне, ну вот потом он уехал, часто приезжал, но потом просто в силу занятости своей стал приезжать реже-реже, и как-то началась другая жизнь. Ну вот. А так становление и мое, и моих братьев и сестер прошло именно вот в деревне, как бы в воскресенье после литургии преждесвященных даров, вот самовар, там, исповедь, как какие-то первые волнения. Ну, то есть, в общем, он организовал наше пространство культурно-духовное такое. Вот. И поэтому у меня как-то было какое-то доверие и к нему, и к его друзьям. Такое вот, ну, как-то я их воспринимал очень тепло. У меня не было такого, что это какие-то страшные там бородатые дяди. Я видел, как они общаются, как они живут, поэтому это кроме симпатии не могло ничего вызывать. Ну вот, а исповедь как серьезный вот такой вот момент твоей жизни, ну, он помогал, конечно. Вот ты попадаешь в эту комнатку в сенях, вот, и ты не знаешь, что говорить, но он же направлял, и он очень так мягко направлял и действовал.
А сохранился в памяти какой-то, я не знаю, совет, какие-то его слова, которые стали таким значимым маячком на всю жизнь? Я, например, помню свою первую исповедь, она была уже во взрослом возрасте, mm-hmm. в студенчестве, поэтому я хорошо помню, что говорил священник, мне было очень важно, до сих пор я в сердце несу вот некие его слова на той самой первой исповеди. Mm-hmm. А у вас есть какие-то такие вот маячки ваши, вот отца Дмитрия доставшиеся?
Ну, отца Дмитрия мы все прекрасно знаем, и я его знаю тут с такой же стороны, как и все. Вот, он остр всегда был на слово. Видимо, я так думаю, что он как-то защищал.
А в таком личном общении тоже, вот, на исповедь тоже остр был?
Достаточно строг вот, и очень последователен. Вот, поэтому всякое нытье с нашей стороны он пресекал. Мы понимали, что если он присутствует, мы не можем вот это, там, вот, развалиться там, вот, на диване, что-то там поныть или сказать, что там кто-то там кого-то обидел. Есть пример, но я даже не знаю, рассказывать его в эфире или нет, того, как отец Дмитрий поступал. Но при этом...
Лучше рассказать.
Хорошо, ну, такой момент. Поскольку мы с его дочерью, с Машей, ровесники, мы чаще общались, чем остальные более младшие наши там братья и сестры. Ну вот. И когда приезжал отец Дмитрий, Маша себя чувствовала, ну, как сказать, у нее полная семья. Я с бабушкой, потому что мама моя на работе, папа тоже на работе. Вот. И Маша как-то воодушевлялась, что приехал папа. Видимо, я не знаю. Ну, мы все воодушевлялись, но она особенно. Ну вот. И... Он сидит на террасе, я помню, вот. И в какой-то момент что-то мы там с Машей не поделили, ну, вот. И она пошла жаловаться папе. Она приходит и говорит: пап, меня Миша там отнял, что-то там такое, ну, какую-то ерунду. На его взгляд, для нас это было, конечно, важно. Ну, вот. Хотя, может быть, я и не отнимал, я не помню, чтобы я что-то отнимал. Ну, в общем, неважно. Был конфликт. Ну, вот. И... Он посмотрел так на нас, потом говорит: подойди ко мне. Я думаю, ну все.
Ну, вот. Сейчас будет.
Да. А с другой стороны, я понимаю, что это не какой-то там дядя, который вот... Я прекрасно понимал, я его чувствовал. Просто чувствовал сердцем. Вот. И чувствую, что начинается представление какое-то. Во что я, конечно, сразу включился, хотя я так побаивался. Он взял меня за руку, и Маша говорит: Маш, ты знаешь, где сени, да? Говорит, да. Он говорит, вот там вот в дальнем, как войдешь, пройдешь до конца сеней, там лежит топор.
Вот это да.
Да, принеси мне его, пожалуйста. Вот. И Маша в недоумении как бы идет, но идет. Он даже голоса не повысил просто. Он говорит, давай быстрее, я жду. Вот. Она, видимо, там пошла в эти сени, разыскала какой-то, нашла какой-то маленький топорик, взяла его в руку и несет. Ну вот, заносит его на террасу. Он говорит, ну что, говорит, готово? Она говорит, готово. Он берет тогда, кладет меня вот так вот на стол, на мою голову прижимает к столу и говорит, Маша, иди сюда, возьми топор, руби ему голову. И тут Маша топор роняет, в слезы говорит, я не могу, я не хочу. Он говорит, ну, ты его любишь, значит? Почему не хочешь? Она говорит, да, я люблю, я не хочу, чтобы ему было больно. Она говорит, ну вот, раз любишь, больше не жалуйся на него. И с тех пор просто как отрезала мы, как бы.
Ну, потрясающая педагогика. Ну, вот так со стороны послушаешь, даже немножко отрыв берет. Несколько ужасно это выглядит в пересказе. А почему вы это... Как бы что дает вам, не знаю, основание, чувство рассказывать об этом с юмором? И, ну, мы понимаем, что это была надо... ирония и научение, но как это ощущалось?
Это надо чувствовать, как бы. Он бы вряд ли бы стал это делать, как я понимаю, не зная заранее о том, что на самом деле, как мы к этому относимся. Он просто сбил вот этот вот сон, который вот нашел, такой вот это вот какое-то вот нытья вот этого, и непонятно, чего она хотела своей вот этой жалобой добиться от него. Он просто, это как туман просто рассеял вот эти вот такие отрицательные эмоции. Мы потом с Машей просто, с тех пор мы вообще никогда не ссорились. Я просто не помню такого момента.
А у вас был какой-то подростковый бунт против церкви, какое-то охлаждение подростковое?
Нет.
А вот это связано как-то с примером отца Дмитрия, с его участием в жизни? Как вы прошли вот этот период такого взросления?
Нашим бунтом было, наоборот, воцерковление.
Да, как это было?
Такое время было. Потому что все вокруг настолько было, то, что нам было не враждебно и неприятно, все было антицерковным. Поэтому мы бунтовали именно своим воцерковлением. Это сейчас наоборот, потому что сейчас немножко другая ситуация. Сейчас все к церкви не то что привыкли, она уже стала даже раздражать многих тем, что она постоянно везде.
Ну и просто есть дети, которые уже выросли с детства в церкви,
да,
и
да, да.
Подростковый период приходится на бунт против ценностей родителей, которые... ценности mm-hmm. церковных людей.
Но у нас было вот по-другому. Мы все-таки чувствовали себя, поскольку мы жили вот такой внутренней эмиграцией, именно такой вот, будучи церковными людьми, мы протестовали против антицерковности. И до сих пор, собственно говоря, это и делаем.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Михаил Смирнов, композитор, музыкант, участник в том числе ансамбля «Ихтис» и многих других ансамблей, и племянник отца Дмитрия Смирнова. У микрофона Константин Мацан, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».